Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Россия и Грузия вновь обменялись жесткими комментариями инцидента с ракетным обстрелом неопознанными самолетами населенного пункта Цитолубани и обнаружение на месте происшествия 700-килограммовой ракеты «Радуга». Ситуация обсуждаем с писателем Александром Эбонаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот на сегодняшний день чья версия вот из конфликтующих пока словесно сторон, российская или грузинская, кажется вам более правдоподобной?
Таким образом поставленный вопрос, однозначно могу ответить, что Грузия выглядит убедительнее. Мне хотелось бы высказать сожаление по поводу того, что наши встречи обычно связаны вот с какими-то такого рода событиями, так сказать, неожиданными обострениями конфликтов и так далее, тогда как надежда на то, что нащупывается путь взаимного сближения, смягчения ситуации, она появилась. И последние, скажем, месяцы, два месяца, наверное, уж во всяком случае, показывали, что движение обоюдное навстречу друг другу для решения спорных вопросов и так далее, оно было реально, оно началось. И вот опять такая неожиданно неприятная, очень тягостная ситуация.
Да, ведь шли переговоры о возобновлении воздушного сообщения.
Да, да, было некоторое смягчение визового режима, там какие-то назывались категории, так сказать, граждан Грузии, которым выдавались уже визы. Ну, вот теперь все опять, видимо, застопорится. А может быть и нет, я не знаю, надо возникшую коллизию прояснить и как-то трезво, разумно на нее отреагировать.
Депутат Государственной Думы Виктор Алксинс, полковник запаса, член Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, исключает версию вины российских летчиков.
Никакой политической целесообразности для России в том, чтобы обстреливать территорию Грузии, нет. И поэтому у меня вызывает большое недоумение, с какой-то стати должны российские самолеты залетать на грузинскую территорию и что-то там делать. Россия, наоборот, сейчас пытается максимально воздержаться от каких-либо действий, потому что, ну, связано в том числе и с планами проведения Олимпиады в Сочи. Кроме того, Россия пытается сейчас умиротворить этот регион. И поэтому я исключаю преднамеренную атаку грузинской территории со стороны России. Что там произошло, надо разбираться. Есть ряд технических вопросов, которые лично для меня непонятны. Я не эксплуатировал, правда, самолет Су-24. Я в основном занимался истребительной авиацией. Ну вот, рассматривая те фотографии, которые представлены грузинской стороной, ну, я принимал участие в расследовании двух десятков летных происшествий, катастроф, аварий самолетов, и я видел, что трется от самолета после аварии. Поэтому у меня, ну, возникает ряд вопросов, которые, ну, требуют просто разбирательства и уточнения. Я думаю, что российские эксперты должны обязательно участвовать в расследовании этого инцидента и установить, что же там произошло.
Я согласен с Виктором Алксисом. Надо расследовать этот инцидент всесторонне, несомненно, с участием российских экспертов. Но при этом все-таки приходится вспомнить какие-то предыдущие сходные, так сказать, эпизоды, когда тоже российская сторона категорически отвергала участие своих летчиков, начиная, кстати, с времен еще абхазского конфликта. Я достоверно знаю, все в Грузии знают о том, что летчик по имени Вацлав Шийко был сбит в конечном счете, когда Россия все время говорила: а вы сбейте, вот тогда, дескать, и будет ясно, что кто это и что это, и так далее. Потом, правда, это стало уже оговариваться, что а вот он выполнял какой-то полет, дескать, не агрессивный, хотя у него были уже ракеты выпущены. Самолет упал, и это все было исследовано экспертами. Словом, я вспоминаю и другой тягостный эпизод в Панкисском ущелье, тоже сброшенные бомбы. Там были ранены люди даже, насколько я помню. И об этом чрезвычайно как-то грустно и горестно говорил Георгий Данелия, который именно там снимал своего Мимино, так знаменитые эпизоды горского села. И тогда тоже, вы знаете, в чем дело, в чем я согласен с Виктором Алкснисом, в том, что Россия не заинтересована в обострении, в каком-то нагнетании ситуации, в частности, и в связи с Олимпиадой, хотя это дело еще не близко, и до тех пор все это, что называется, утрясется и рассосется, но у меня тоже ощущение, что вот руководство государства абсолютно в этом не заинтересована. Но так же, как и в прежних коллизиях, возможны какие-то другие силы, возможно, задействованы и заинтересованы. Я, например, вспоминаю о том, что говорил, писал политолог Трофимов, правильно ли я помню, Трофимов, по-моему, все-таки, обдумывая и анализируя абхазский конфликт и действия России в абхазском конфликте, он писал о том, что там три силы одновременно были задействованы, так сказать, президент и его, так сказать, направление политическое, Верховного Совета, конфликтовавшего в ту пору, как мы помним, с президентом, и Министерство обороны еще отдельно свою самостоятельную линию, оказывается, вело. Ну, те времена в этом смысле были гораздо сложнее и хуже, прямо скажем. Сейчас, надеюсь, у государства более цельная линия, но, однако, не исключено, что какие-то остались, сохранились какие-то внутри военных структур или отдельные персоны, или, так сказать, люди, связанные, ну, допустим, с сепаратистами или имеющие какие-то свои, так сказать, цели. Я не любитель конспирологических вот этих всяких версий, но тут приходится допустить вот такую версию, что есть какие-то силы, которые не хотели бы вот этого самого сближения и смягчение российско-грузинского взаимного такого конфликта.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что вместе с писателем Александром Эбануидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», обсуждаем сегодняшний обмен между Россией и Грузией жесткими комментариями инцидента с ракетным обстрелом неопознанными самолетами населенного пункта Циталубани и обнаружение на месте происшествия 700-килограммовой ракеты «Радуга». Журналист-международник Борис Туманов ведет собственную статистику происшествий.
Да, это не первый случай подобного рода. Достаточно вспомнить абхазо-грузинскую войну, где, опять же, неопознанные самолеты, а точнее российские штурмовики, бомбили грузинские войска и их позиции. И я думаю, к сожалению, что это будет продолжаться. Не будем забывать о том, что к подобным методам могут прибегать не только россияне, но и их протеже в Южной Осетии или в Абхазии, которые тоже не хотели бы нормализации отношений между Россией и Грузией, особенно в преддверии Олимпийских игр. Представьте себе на минуту, что перед самым открытием Олимпийских игр вдруг Грузия предпринимает военную операцию против Абхазии, что не так уж маловероятно. И грузинская сторона на это неоднократно намекала. Но это, как говорится, на войне как на войне, в общем-то. Поэтому я думаю, что вряд ли Россия заинтересована в этом.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что инцидент с ракетным обстрелом неопознанными самолетами населенного пункта Циталубани обсуждаем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов».
Да, я скажу два слова о высказывании Бориса Туманова, неожиданно услышанный, знакомый мне по другой радиостанции. По-моему, он бывает гостем на «Эхе Москвы», насколько я по голосу узнаю, по сочному баритону. Он сказал сначала совершенно определенно о том, о чем я только что, назвав даже имя погибшего, к сожалению, пилота российского Вацлава Шейко, о том, как российские самолеты тогда бомбили, как неопознанно. неопознанные. Действительно, они тоже тогда назывались неопознанные. Но и закончил свое высказывание, собственно, я с ним солидарен тем, что Россия не заинтересована. Не заинтересована, поэтому Россия должна как-то чрезвычайно тщательно все это, этот эпизод исследовать, расследовать, точнее даже скажем, и какие-то сделать соответствующие выводы, причем как-то очень не хотелось бы, чтобы опять началась истерика, которую все еще мы помним по эпизоду с разведчиками-шпионами, что ли, задержанными в Грузии. Эти ситуации, ну, случаются, и если это происходит, так сказать, не в Грузии, а в Англии, как-то и реакция другая, да, и в какой-то такой, так сказать, солидной державе, скажем. Россия, ну, спокойнее, или тоже она может и нервничать, и горячиться, но, во всяком случае, все это выглядит как-то достойнее и пристойнее, даже я бы сказал. Ну, и вот здесь надо бы спокойнее и рационально подойти к этому эпизоду и, прояснив, что там произошло, принять соответствующие меры.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Антона. Погромче. Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, знаете, что я хочу сказать по поводу тех заверений представителей российских властных структур? Ни одному слову сказано российской стороной, отказываясь от очевидного. Нельзя верить. Врать российская сторона умеет очень искусно и нагло, безо всякого угрызения совести. Да и вообще, надо бы всем миром гнать российские войска из Кавказа, иначе на Кавказе не будет ни мира и ни спокойствия.
Ну вот видите, и такой радикальный подход тоже, оказывается, имеет место, и, ну, я не знаю, я готов с этим человеком, допустим, эту проблему обсудить, скажем так. Дело в том, что гнать Россию с Кавказа – это, по-моему, неправильная постановка. Знаете, в силу чего? Есть не только законы геополитики и геовзаимоотношений близко расположенных государств. Они почти как законы физики, то есть тело такой массы, как Россия, она не может не оказывать какое-то воздействие на находящиеся, расположенные рядом, так сказать. Тут или надо возводить какие-то невероятные переборки, так сказать, или искать взаимопонимание и взаимоприемлемых каких-то решений, добиваться сообща. В этом плане вот очень важно, чтобы Россия от какого-то имперского так называемого подхода, да, постепенно отошла бы, перешла бы на другие позиции в этом смысле.
Слушаем просто от Антона, радиослушателя Санкт-Петербурга.
God bless America. Ну, я считаю, что, безусловно, бомбила татаро-монгольская авиация. Это не российские, конечно, это люди, боже мой, с другим генотипом, так сказать, Путин и всех. Ну, вот. Ну, а по поводу Аукснеса, вот сказать, что применить какую-то логику, выгодно, невыгодно. Вот этим татаро-монгольским язычникам, им главное, чтобы их белые люди боялись.
Ну, мы хотим еще добавить, что сегодня Грузия обратилась в Совет Безопасности. Да. То есть, очевидно, у нее есть какие-то неопровержимые доказательства, потому что вот на такой высокий уровень выходить с непроверенными данными вряд ли бы Тбилиси стал.
Я согласен с вами. Я думаю, что за этим есть уверенность и просто имеющиеся в наличии доказательства. Так же, кстати, как и в заявлении американского Госдепартамента, такое довольно резком заявлении, которое, так сказать, одернул, что ли, Россию, сказав, что надо бы унять эту такую бурную слишком риторику. Возможно, из всяких этих аппаратов летательных, наблюдающих за регионами, особенно за регионами с горячими точками, все это прекрасно было видно, весь инцидент происшедший, и все это зафиксировано. Поэтому такие, так сказать, заявления так решительно и делаются. Поэтому, я думаю, Владимир, вы правы, и Грузия... Это дело, так сказать, руководство страны, и, может быть, и в этом смысле это правильное решение, так сказать, радикально ставить вопрос ребром, что называется, и коль скоро... Там ведь довольно мощное было взрывное устройство у этого, упавшей ракеты.
Просто 170 килограмм тротила, да.
Так что это еще вот такое везение, почему-то, так сказать, так еще повезло жителям этого Горийского района, Цителубани, да, так называется деревня, да. Да, слава богу, что она не разорвалась.
Это антирадарная бомба, она не против живой силы.
Антирадарная?
Да.
А, ну, я в армии по другому делу, так сказать, специализировался в этих вопросах, я небольшой специалист.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, перекладывает всю ответственность на Тбилиси.
Хотя войну Грузии против России представить нельзя, но вполне можно представить провокации Грузии против Осетии или Абхазии. А еще больше можно представить желание Грузии как-то форсировать свое членство в НАТО. Я не верю в то, что российские самолеты бомбардировали никому не нужную деревню на грузинской территории, и добавок ко всему, ракета эта не взорвалась. Это какая-то чушь, но, как всегда в таких случаях бывает, чушь это кем-то была востребована. Грузии все это нужно для того, чтобы в момент, когда обсуждается независимость Косово, и вполне естественно люди обращаются, к примеру, Осетии, Абхазии и так далее, чтобы еще раз призвать к солидарности с Грузией весь западный мир и не допустить рассмотрения юго-осетинского и абхазского вопроса в одном контексте с косовским.
Ну, что сказать, политики антигрузинского настроения, к числу которых, несомненно, относится Затулин и является в этом направлении одним из лидеров, они выстраивают разнообразные версии и пытаются, так сказать, найти мотивации, тогда как наверняка существует то, что называется неоспоримым фактом, который и позволяет Грузии вот так решительно, так сказать, выносить вопрос на совбез в ООН. Но довольно-таки странно, я слышал, что еще политолог, известный политолог, тоже говорил о том, что это похоже на какую-то провокацию со стороны Грузии. Вещь абсолютно, так сказать, по-моему, беспочвенная, то есть идея сама по себе. Тут они как будто бы работают на вот этого самого пресловутого президента Южной Осетии Эдуарда какой-то, который, да, тут же сказал, что вот это агрессия, так сказать, грузинская, почему-то в горе, так сказать, грузинская агрессия совершается, почти в горе.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот такие люди, как Затулин, Косачев, знаете, вот эти политологи Марков, Никонов, они, по-моему, нас совсем уже перессорили и еще будут нас ссорить. Они просто интриганты, понимаете как? И я, конечно, верю, что это наша провокация. Почему? Потому что вспомните, когда в начале Первой Чеченской войны были заброшены наши солдаты, да, ну, военные, в Чечню. И помните, они вот выступали по телевидению и представлялись, откуда они, с какой воинской части. А наш министр обороны и наши же люди, депутаты, говорят, нет, нет, это не наши люди, это самозванцы.
Конечно, помню, это 26 ноября, неудавшийся штурм Грозного.
Да, Владимир, вот я думаю, что вам имеет смысл некоторых из наших радиослушателей приглашать для толкового объяснения происходящего. По-моему, радиослушательница была и точна, и интонационно точна. Ведь об этом тоже действительно приходится сожалеть, о том, что серьезные политики, вроде бы, так сказать, депутаты Госдумы и так далее, вдруг начинают какие-то вот такие каверзные выдумывания. Версии, вместо того, чтобы выяснить, какие в России есть силы, которые по своим целям, имея свои какие-то сверхзадачу, свою, так сказать, идею, совершают вот в момент улучшения отношений непременно какую-то пакость, так сказать, творят.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, можно так переругиваться довольно-таки бесплодно. Кто кому верит, я Затулину, естественно, тоже не верю. Но вообще-то, чтобы хоть как-то было бы предметно, нельзя было бы, ну, не сию секунду, но хотя бы через какое-то время составить список вот таких вот аналогичных событий, потом, и желательно так, чтобы было потом установлено, кто, как, то есть в каком событии какая сторона виновна, и что очень характерно, важно, что при этом говорили обе стороны перед тем, как это было раскрыто, и после. Ну, тогда можно будет хоть какую-то расценку того, что стоят все эти слова.
Ну, есть в интернете сейчас полный подборка всех инцидентов подобного рода. Самый колоритный из них, это, конечно, когда пошла электричка между Сочи и Сухуми, а московский Кремль сложил с себя всякую ответственность, сказав, что это коммерческий рейс, то есть какие-то неизвестные коммерсанты нарушали границу государственную и возили туристов и торговцев туда.
Ну, вы знаете, когда везли торговцев и туристов, это все-таки не так значимо, как когда везли боевиков тоже поездами и автобусами через границу, как будто они не были гражданами России. Были ли они там чеченцы или убыхи, или, так сказать, русские, или это не существенно. Они были граждане России. И ведь в ближневосточном конфликте мы говорим о том, что существуют некоторые военные организации, не подчиняющиеся государственному руководству, что ли, да? Неужели Россия находится в этом положении? Я правда, сейчас вернулся к событиям вот тем, вспомнив переезд через границу автобусов, действительно набитых битком, так сказать, боевиками, вооруженными до зубов. Ну а что касается электрички, это во времена сравнительно уже действительно стабильные, уже, так сказать. И тоже, да, заявлялось, что это коммерческая акция, и поэтому за пересечение границы, так сказать, никто не несет ответственности, тогда как Грузия к охране своей границы, она не допускается просто-напросто, да? Ну, в общем, тут много. Такого рода фактов, к сожалению, можно привести слишком много. К сожалению, у Грузии нет реальных возможностей действительно свои границы контролировать полностью, в силу вот в том числе и названных причин. Но вот в корне все-таки мы возвращаемся к тому, что ситуация как будто бы начала улучшаться. Вернулся посол в Грузию, были сделаны всякие заявления, так сказать, более в мягкой тональности. Я говорил, по-моему, до эфира вам о том, что диаспора грузинская в Москве готовится, во-первых, встретить декаду грузинской культуры, которая на начало октября намечена и, надеюсь, будет проведена. И затем предполагается такой юбилей русского журнала литературного, издающегося в Грузии, в свое время очень популярного, литературной Грузии, с публикациями тогда многих запрещенных еще в России текстов. Он был известен этим, этот журнал. И вот его 50-летие решено отметить, и в конце октября отправится в Тбилиси по приглашению грузинской стороны представительная писательская делегация из Москвы. И вот это все, надеюсь, не будет сорвано, но то, что мина подложена под это совершенно очевидно.
Напомню, что сегодняшний обмен между Россией и Грузией жесткими комментариями инцидента с ракетным обстрелом населенного пункта Цитолубани обсуждаем с писателем Александром Абанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Арестованы все 100% акций компании «Руснефть». Санкцию выдал Лефортовский суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при МВД России. На руководителя «Руснефти» Михаила Гуцериева заведено уголовное дело. В Тбилиси располагают доказательствами того, что 6 августа два российских самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Об этом заявил в среду глава МИД Грузии Гела Бежуашвили. По его словам, Грузия намерена просить о срочном созыве Совета безопасности ООН. В Польшу отправлен в отставку министр внутренних дел Януш Качмарок. Об этом объявил премьер-министр Ярослав Качинский, который считает, что глава МВД разгласил секретную информацию о ходе расследования громкого уголовного дела. В Москве проведены обыски у ряда руководящих сотрудников компании «Евросеть». Это одна из крупнейших российских компаний, торгующих сотовыми телефонами. Генпрокуратура расследует дело о контрабанде. Активисты молодежных движений «Мы» и «Свободные радикалы» оштрафованы за участие в разрешенной акции протеста в Москве у здания администрации президента. 22 июня, выступая против разжигания холодной войны, они развернули антипутинские лозунги. В Нижнем Новгороде по решению суда прекращена деятельность некоммерческой организации «Молодежное правозащитное движение». Решение о ликвидации было принято еще 13 июня, но известно об этом стало лишь 8 августа. Австрия отказалась выдать Казахстану Рахата Алиева, бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева и экс-посла в Вене. Суд в Вене счел, что на родине Алиеву не гарантировано объективное разбирательство его дела. В Индонезии снова произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера. Сильные подземные толчки ощущали в столице страны Джакарте. Данных о жертвах разрушениях не поступало.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что продолжающийся обмен между Россией и Грузией жесткими комментариями инцидента с ракетным обстрелом неопознанными самолетами населенного пункта Цитлубани обсуждаем с писателем Александром Эбонаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Зураб Тодуа, научный сотрудник Института религии и политики, предлагает собственные версии случившегося.
На мой взгляд, этот инцидент мог произойти по двум причинам. Первое, это мог быть случайный сброс этой ракеты из-за безалаберности каких-либо военных. Или вторая версия, которую также исключать нельзя, это то, что Саакашвили решил еще раз напомнить о себе, о том, что он ведет борьбу с серьезной большой империей, которая обижает маленькую беззащитную Грузию. Вообще удивительно, что такие инциденты происходят слишком редко. Ситуация в отношениях между Россией и Грузией такова, что можно ожидать таких инцидентов гораздо чаще. Я уверен, что и в ближайшем будущем, к сожалению, и в этом году, и в следующем году подобного рода инциденты или другие вполне вероятны и возможны.
Ну, не знаю, у моего земляка слишком как мрачный взгляд на вещи, так мне показалось на этот раз. И в том смысле, что перспектива такая вот тягостная нам предстоит. И в том смысле, что он удивляется, как редко такого рода события происходят. А что касается случайного сброса, ну, это тоже не исключается. Это тоже так версия, видимо, маловероятная. Все-таки так разбрасываться таким количеством тротила, так сказать. Это что за армия такая, которая так роняет бомбы такой мощности, так сказать. Но еще одна версия, которую он предложил, это то, что Саакашвили, ну, это уж как-то слишком коварный замысел. И слишком коварно, надев красную рубашку, президент, так сказать, на место событий тут же примчался. Нет, я думаю, что это неправдоподобная выдумка.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, во-первых, хочу сказать, что действительно между Россией и Грузией имеются достаточно теплые взаимоотношения, которые никогда не разрушаются и держатся крепко. Но вместе с тем, мне кажется, что грузинские друзья немножко, как говорится, перегибают палку. С другой стороны, огромное количество беженцев из Абхазии, из Осетии. Вопрос нужно решать. Но нужно решать так. Надо, прежде всего, гуманитарную проблему, чтобы люди жили, и обеспечить безопасность. Это с одной стороны. А с другой стороны, дать все-таки максимальное самоопределение и гарантии независимого какого-то определенного, или в рамках федерации, или как-то развить вот тех территорий, которые хотят быть независимыми.
Ну вот как раз какая же безопасность, когда непонятно, кто обстреливает ракетами нейтральную территорию. Вот мы и пытаемся эту проблему поднять.
Да, я согласен в том аспекте с нашим радиослушателем, что чрезвычайно важны гуманитарные, что ли, проблемы, вернее, гуманности по отношению к беженцам. Вот что очень важно, и что я хотел бы российским и шире, ваша радиостанция работает и шире, российских территорий России сказать. Ведь как травмировала такую огромную страну, как Россия, крошечная Чечня, так сказать, происходившая на этой маленькой территории, это и в территориальном, и в смысле количества населения и исхода из Чечни и так далее, это несопоставимо с тем, что произошло в Грузии. В Грузии территориально две автономии, эти сепаратистски настроенные, они занимают примерно пятую часть территории, даже, наверное, побольше. А по количеству беженцев это 10% почти населения страны. И вы только вообразите теперь Россию, в которой 15 миллионов беженцев, так сказать, 10% ее населения. При том, что у страны нет ни избытка энергоносителей, так сказать, наоборот, она нуждается зимой во всем, так сказать, в подпитке энергии и так далее, и так далее. И ситуация в обустройстве этих людей, затянувшаяся, в течение, там выросло поколение в нищете, очень красноречивый факт, прискорбный, горький для меня. Я поделюсь с вами, с радиослушателями. Я помню, как в 80-е годы я оказался в Тбилиси одновременно с переводчиками одной из моих книг «За рубежом». И вот один из них, человек чрезвычайно и элегантный, так сказать, представительный, он удивленно мне говорит: я в такого количества от Кардена и от Диора нарядов не видел в самом Париже. Тбилиси выглядел как город такой роскошный. А сравнительно недавно я ездил для подготовки материала для журнала «Вокруг света», очерка о проспекте Руставели. Мы с замечательным фотохудожником Александром Лыскиным были в Тбилиси, и вот он поработал, он поснимал и все такое, а под конец он мне пожаловался. Я, говорит, хотел снять на улице, ну, сценку, просто вот так, схватить в кадр толпу, улицу. Я не смог сделать этого для, ну, гламурного. Все-таки новый «Вокруг света», он смотрится как такой красочно-красивый журнал. Очень плохо одеты люди, говорит. Я не смог, ходя, каждый день выходя на охоту фотографическую, что называется, да, он не смог схватить такой кадр. Вот как изменилось, я имею в виду, материально, что ли, да, в силу вот всех этих причин. Обилие беженцев, которые вхлынули в Тбилиси, и там они живут во всех домах отдыха, это за пределами столицы, значит, Салтуба какой-нибудь, да, какие-то курортные города и так далее. Они жили все время в гостиницах тбилисских и так далее. Вот последние несколько лет понемногу Грузия начинает выправлять эту ситуацию. И в этом смысле ей, кстати, нужны и хорошие отношения с Россией, понимание со стороны России, оптимально поддержка со стороны России, потому что неужели России не нужен на южных рубежах надежный союзник, страна стабильная, так сказать, страна, которая, во-первых, от каких-то неконтролируемой миграции, допустим, даже обезопасит, да, хотя сейчас со стороны Грузии в силу и визового режима, да и вообще, Грузия не особенно склонна, грузины, к миграции, я бы сказал. Но обстоятельства вынуждают. Беженцев из Абхазии здесь довольно много, кстати.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, позвольте, пожалуйста, до конца выразить свое мнение.
Пожалуйста.
Да. Я целиком и полностью согласен с Константином Затулиным. Объясни, почему. Император Павел и его сын Александр I, они не хотели вообще принимать состав России и Грузию. Да. Нужно изучать историю как следует. Надо читать академика Дубровина, мы все поймем. И далее, что я хочу сказать. Президентом Грузии подходит более Юрий Кабаладзе, генерал грузинский, сейчас в России находится, чем нынешний президент Саакашвили. Спасибо за внимание.
Ну что ж, наш радиослушатель высказал свое интересное соображение. Что касается истории вопроса, то он не совсем точен, хотя бы в силу того, что при Павле, еще до Павла, Георгиевский трактат подписанный, он, кстати, не был документом о вхождении Грузии в состав Российской империи. Он существует, он у меня есть даже, я могу при случае его принести и зачитать, если такая необходимость появится. Там абсолютно однозначно оговаривается, что престол беспременно остается за наследниками тогдашнего царя Ираклия II и так далее, и так далее. Это скорее документ военного протектората. То есть Россия защищает Грузию от неприятелей, а Грузия участвует во всех военных действиях, так сказать, своими вооруженными силами и так далее. А вопрос о присоединении решался позже, Александром I, кстати. Тоже в этом смысле радиослушатель прав, были сторонники и противники, так сказать, включатели этого страну в тяжелом состоянии, тогда находившуюся, так сказать, в империю, брать ее в империю или нет. Были на этот счет разные мнения. Одна из причин была та, что слишком много претендентов вот на этот самый престол, который беспременно оставался. Это, кстати, речь о Восточном грузинском царстве идет. Было слишком много претендентов на престол, и из Петербурга просто не могли разобраться. Там у каждого из них возникала своя еще группа поддержки, что называется. Конфликт становился почти уже непонятным на расстоянии. И было такое принято решение. Ну, думаю, что не стоит так далеко уходить вспять и обсуждать, так сказать, эти коллизии.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ, не видит причин для тревоги.
Мы же в состоянии войны находимся. У нас уже столько было осложнений по разным поводам. Конечно, это вещь малоприятная и опасная, но не думаю, что не будет найден какой-то выход из ситуации, и что стороны не разберутся, что это такое было. Главное, чтобы все-таки стороны вот при любых обстоятельствах, даже таких вот близких, трагических, непонятных обстоятельствах, находили все силы разбираться, разговаривать и столом переговоров продолжать уяснение обстоятельств. У нас все-таки государства, имеющие соответствующие политические системы, вполне, которые адекватно могут, будь то по ДИП-каналам, по любым другим, между собой разговаривать.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы понимаете, ситуация очень неясная, а поэтому, как говорится, могут быть самые невероятные версии. Ну вот, например, такая. С одной стороны, господин Саакашвили весьма амбициозен, но прямо-таки второй Трель. С другой стороны, у нас очень высокий уровень коррупции, и военные вполне могли этому Трелю, так сказать, продать одну из таких ракет. Вот такой вот, так сказать, вариант. Как бы вы на него отреагировали, господин Эбонаидзе?
Тоже один из вариантов возможных теоретически. Вы знаете, я не исключаю, что существует при нынешних технических возможностях просто конкретно зафиксированный то ли со спутников международных или конкретно американских. Вот само событие, то, что так называется, что вот вылетел из Моздока, так сказать, самолет. Это похоже на то, что фиксировано, так сказать, место, откуда появляется летательный аппарат и так далее. То есть, конечно, я тоже не хочу опережать события, и версия еще называлась, тоже достаточно правдоподобная, и оброненного, так сказать, этого устройства, уроненного, потерянной ракеты тоже почему бы нет. Но я склоняюсь к тому, есть какие-то признаки того, что за решительностью вот грузинского заявления о том, что оно выносит, настроено вернее, мы, кстати, формулируется в конечном счете это так, что еще не ясно, предполагается вынести на Совет Безопасности, за, еще раз повторю, таким довольно резким и неприятным этим одергивающим заявлением американского Госдепа, что надо бы унять риторику, может быть, как раз под этим лежит конкретная картинка, так сказать, картинка, которая все наши разнообразные гипотезы, а можно выдвинуть еще, наверное, с десяток гипотез, отметает и доказывает однозначность события. Единственное, что повторю уже в который раз, значит, не повтор будет, а уж не знаю, как каким неологизмом назвать это, я уверен, что руководство государственное, российское, серьезные какие-то властные российские структуры действительно не заинтересованы в событиях такого рода. Не сейчас особенно. И вообще похоже, еще раз говорю, что началось какое-то взаимное сближение, смягчение климата и так далее. Поэтому надо искать, кто заинтересован в том, чтобы такое движение обоюдное прервать и остановить его.
Член Общественной палаты политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований, винит во всем грузинскую сторону.
Независимо от причины, по которой это произошло, хотя, вероятно, все причина является специально организованная грузинскими властями провокация, тем не менее, очевидно, что грузинские власти пытаются спровоцировать кризис в отношениях с Россией и подключают своих союзников во всем мире. Это связано с целью грузинского руководства начать войну против Южной Осетии и Абхазии, поскольку они уверены, что Они на сегодня с помощью американцев создали сильную армию, способную решить вопрос военным путем. Единственная препятствие – это Россия, поэтому Россию нужно изолировать политически, оклеветав, оболгав, дискредитировав по максимуму ее действия в этом регионе. Так, чтобы максимальное давление международного сообщества, США, Евросоюза, требования к России не вмешиваться в этот конфликт. И грузинские власти верят, что если Россия не будет вмешиваться, то они смогут успешную совершить боевую операцию и полностью разгромить армии Южной Осетии и потом Абхазии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, то, что без вмешательства России Грузия сможет разгромить, наверное, это очевидно и особого обсуждения не заслуживает. Меня удивляет то, что серьезный политолог тоже выстраивает версию примерно той же убедительности, которую высказали радиослушатели один о том, что ракета была уронена самолетом, так сказать, потеряна, а другой о том, что вот последний перед...
Что продали военные.
Да, да, что военные продали Михаилу Саакашвили, и он, так сказать, вот так, воспользовавшись такой коррумпированностью российских военных. То есть она примерно такой же убедительности, версия Маркова. Единственное, что, ну, политологу следовало бы как-то глубже и серьезнее, видимо, мотивировать свои... предположения, домыслы, не знаю, как даже назвать.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо.
Здравствуйте.
Ну, с Марковым-то в целом-то можно и согласиться, но я как военный инженер могу сказать, что самолет просто так терять ничего не умеет, то есть надо научить это. Поэтому достать эту технику, залететь с той стороны, сейчас это не проблема. Тем более у Саакашвили есть опытный учитель, который совершенно на пустом месте вторгся в Ирак, потом как бы объявили, что там ничего нет, а выходить не собираются. То есть обучить этим методом, конечно, можно, создать провокацию, но не надо забывать, что был и Даманский, и на Советский Союз подобные провокации, по-моему, на моей памяти как бы не было, хотя могу ошибаться.
Сейчас как раз Россия совместно с Китаем ведет широкомасштабные учения в Челябинской области. Поэтому, несмотря на все провокации эпохи Даманского...
Да, я надеюсь, что и Россия с Грузией со временем, несмотря на все провокации, вот вроде той, которую мы сейчас обсуждаем, надеюсь, лет через 5, ну, хотя бы через 10, будет проводить совместные учения, и как-то все-таки утрясется и ладится.
Слушаем Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте, добрый господа. Володя, мне трудно назвать правильную фамилию вашего собеседника, но я его назову господин редактор. Первое, это то, что каждая ракета, а это большая ракета 700 килограмм, имеет так называемый номер или формуляр, который, так сказать, там выбито на корпусе. Прочтя его, можно сразу определить, чья она. Понимаете, хотя, наверное, там, скажем, российского производства, но по документам она продана, например, Грузии. Это первое. Как же нам передавали наши СМИ, эта ракета моментально была взорвана. Это очень подозрительный шаг, если это так, конечно.
Ну, было задокументировано как раз в интернете, есть и снимки с этим номером. Тоже наши военные из Закавказского военного округа говорят, что это еще с советских времен, и она могла достаться любой из стран бывшего Советского Союза.
Ну, вы знаете, мне не хочется втягиваться в спор специалистов, еще не экспертов, не тех, кто занимается непосредственно на месте расследованием событий, инцидента. У меня в этом смысле никаких доводов, что называется, нет, но... Я полагаю, что люди, которые будут этим заниматься, профессиональные, так сказать, они определят и номер этого самого устройства, и был ли он продан Грузии, и, стало быть, Саакашвили использовал его. Я не возражаю и против такого вывода. Я настаиваю только на точности и объективности выводов. А остальное дело за серьезными экспертами. Единственное, что мое убеждение, конечно, глубокое убеждение, как опыт всех предыдущих, мы вспоминали и Панкис, и Абхазию, были еще, кстати, случаи, были и просто заявления о том, что вот сейчас Рудской собирался авиаэскадры пускать и бомбить Тбилиси и так далее. Помня все это, в общем-то, выстраивать вот эту хитроумную версию о том, как грузины, значит, почему они на горе почти что уронили эту ракету, так сказать. Они, этот город грузинский, это родина Сталина, и есть, наверное, в вооруженных силах Грузии сегодня, может быть, немного людей, которые, ну, особенно как-то к этому городу относятся, но не исключено все-таки, что руководствуясь даже вот таким мотивом, который сейчас таким образом демонстративно, так сказать, в эфир заявляю, грузинская армия не стала бы бомбить дом-музей Сталина в горе.
Георгий Тихонов, бывший председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, призывает все стороны к спокойствию.
Надо, во-первых, разобраться, кто запустил или уронил эти ракеты. И вообще, когда мы хотим дружить, иногда мы даже какие-то недостатки друг у друга не замечаем. Когда начинают две стороны выяснять отношения, цепляются к любой мелочи. Надо быть немножко выше этих вопросов. Никто не собирался, видимо, никого бомбить. А случайности бывают разные. С той или с другой стороны говорить сложно. Надо искать хорошие отношения. Не надо, пардон, есть русское выражение, не ловите блох, государственные деятели. Давайте находить решение вопроса спокойно и не оскорбляя, не обижая, и тем более не провоцируя друг друга.
Пожалуй, вот тоже нечастый случай, когда я с господином Тихоновым солидарен. Надо расследовать инцидент и надо искать пути взаимного сближения. Но блохами назвать такую большую ракету все-таки, наверное, не совсем правильно. И главное, что за, вот тот, я возвращаюсь к своей гипотетической версии, скажем так, что надо выяснить, если все-таки в структурах вооруженных сил России или вообще в каких-то, так сказать, российских кругах есть люди, способные организовать такого рода, ну, провокационное действие. Вот это важно выяснить. То есть не горячиться и не говорить, что этого не может быть. Это никак недопустимые версии и так далее, а ежели все-таки это российский самолет, уронивший или сбросивший, то каким образом, кто его снарядил, кто его, так сказать, по этому маршруту отправил, и кто дал задание летчику, или пусть летчик оправдается, что вот он нам только что военный инженер сказал, что так не роняют вообще эти самолеты своих ракет. Это, так сказать, профессионалы знают лучше, чем я, во всяком случае.
Слушаю вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Мне так симпатично Грузия и грузинские люди, что я, конечно, готова пренебречь и тем, что говорит ей Марков и Затулин, или, с другой стороны, Саакашвили, лишь бы не испортились наши отношения. А к вам, уважаемый писатель, как к человеку с хорошим художественным вкусом, я обращаю такой вопрос. Сегодня как раз была такая панихида примиренческая, когда, видимо, под руководством властей нашей страны Русская Православная Церковь нашла возможным помянуть как мучеников, так и тех, кто их мучил впоследствии, ставших жертвами. Так почему же нельзя найти примирение между двумя православными народами, если уже встали на этот путь даже наши правители? Спасибо.
Спасибо вам за такое эмоциональное и разумное высказывание. Это редко сочетается, разумность с эмоциональностью. Я тоже за то, чтобы наши руководители государств двух православных народов, повторю вслед за вами, в общем-то, имеющих очень не только давние исторические связи, в общем-то, у многих на территории постсоветского пространства давние исторические связи, но будем объективны, я не думаю, что я как-то перегибаю палку или, что называется, тяну одеяло на Грузию, так сказать. Все-таки действительно отношения с Грузией в силу каких-то причин, обстоятельств были, наверное, исключительными. Я вспоминаю замечание дипломата грузинского Зураба Авалова, еще он по впечатлениям 19 века, российско-грузинских отношений в 19 веке, он написал в одной из своих книг, что вот такого рода даже со стороны России отношения действовало каким-то таким образом, что это нация, избалованная романтическими комплиментами, сказал он о грузинах, так имея в виду грузин, исходящими из России, вот так вот имел. Ну, тут, наверное, за этим есть и своя какая-то достоверность, и какие-то моменты, подтверждающие это. Точно так же, если почитать книгу Левичка о Кавказе, известную книгу, и очень хорошего, в общем-то, знатока, серьезного знатока, там тоже как-то уж очень он, мне даже кажется, с некоторым перехлестом, что ли, признается в любви и в каком-то особом таком отношении к Грузии. И не будем, попытаемся быть на уровне уже нового времени, более прагматичными, хотя сам я не так, в общем-то, живу и не так настроен, но поколь скоро речь идет о государственных взаимоотношениях, будем искать взаимопонимание в русле вот нового времени.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Если вспомним историю, то оказывается, что фашистский маршал Гудериан обучался в танковой академии московской, да? Все китайские генералы, которые планировали захват Даманского, тоже обучались в московских военных академиях, да? Вот сейчас на Урале идут военные учения с китайцами, да? А на китайских картах весь Урал считается китайским. У меня вопрос, когда Жатулина и Маркова, собственно, думали о благе России?
Я не совсем понял.
Осуждает наших экспертов Константина Затулина, Сергея Маркова за антигрузинские высказывания. Давайте на этой ноте закончу. Как вы считаете, испортит ли этот инцидент окончательное отношение между Москвой?
Нет, нет. Вы знаете, мы прошли и через более тяжелые какие-то испытания, я думаю. И меня обнадеживает, во-первых, то, что на серьезном официальном уровне пока со стороны России не сделано какого-то такого резкого, и, как в русле, скажем, суждений Маркова или Затулина. Надеюсь, что то заявление, которое прозвучит, будет более взвешенным и точным.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был писатель Александр Бонаит, главный редактор журнала «Дружба народов», координатор программы Андрей Трухан, микрофон работал Владимир Карамурза, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.